Глава 20. Широкая публика почти ничего не знала о том, как устроен кровяной бизнес, кто и как им управляет, как делают переливания, и неудивительно. Правоохранительные органы, частные детективы, СМИ и независимые журналисты трудились без отдыха, пытаясь добыть сведения о кровяных фермах или найти людей, которым успешно сделали переливание. Разумеется, мало кто соглашался говорить под запись. Брать кровь у носителей запрещал закон. Настоящая кровь носителя была раритетом вроде алмаза Хоупа и стоила безумно дорого, позволить ее себе могли лишь мегабогачи. Переливание им делали в обстановке строгой секретности, процедуру осуществляли опытные медики. Тем, кто не принадлежал к элите, приходилось искать бюджетные варианты и молить Бога, чтобы кровь была действительно от носителя. Во втором эшелоне заправляла преимущественно мексиканская мафия. Так гласили популярные интернет-теории. В соцсетях и на сайтах вроде Reddit люди активно делились своими впечатлениями и размышлениями. Пользователи без опаски писали как правду, так и полный бред, наивно полагая, что ники и аватарки обеспечивают их анонимность. Потому-то Элли и проводила столько времени в зловещих глубинах теневого интернета, в чат-румах на сайтах с ограниченным доступом, которые не находили поисковики. Искать такие сайты было нелегко, и правоохранительные органы мало что о них знали. На этих сайтах Элли провела бесконечное множество часов, охотясь за своим неуловимым белым китом, за откровениями людей, которым успешно перелили то, что считалось наилучшим продуктом кровяной индустрии – Пандору. К сожалению, отделить факты от вранья было невозможно. Однако Элли внимательно изучала каждый пост, ожидая, что интуиция подскажет ей, говорит человек правду или ловит хайп. Элли запомнился один пост под ником Pandora Angels 333. Слова женщины, утверждавшей, что в свои 50 с хвостиком она выглядит на 30, запали ей в душу. «Получить Пандору — это все равно, что принять в свое сердце Царство Небесное. От твоей кожи исходит ангельское сияние, и ты чувствуешь себя такой прекрасной, такой уверенной в себе. Тебе так тепло и уютно, словно сам Господь снизошел к тебе и окутал тебя своей всемогущей любовью. Господь существует, и во мне нет больше страха, я достигла гармонии». Элли часто повторяла про себя эти слова, когда начала работать у Фрэнка в так называемом VIP-центре. Официально он назывался Лос-Анджелесским центром красоты и здоровья. И среди клиентов этого легального заведения действительно были несколько VIP-персон. Центр, как его называли для простоты, стремился удовлетворить все физические, психологические и эзотерические нужды потребителя. Клиент получал смесь признанной западной медицины и того, что Элли называла фирменной лос-анджелесской говнохипнёй. Кроме того, клиентам предлагалась линейка безбожно дорогих косметических средств, обогащенных коллагеном и кучей так называемых органических добавок, придававших коже помолодевший, посвежевший и отдохнувший вид. На складе эта продукция не залеживалась, бизнес процветал. Если на территории центра и проводились переливания, то совершенно незаметно для Элли. Но она не сомневалась, что-то, связанное с кровью, должно было здесь происходить, ведь здесь был замешан Фрэнк, а Фрэнк принадлежал к миру крови и хотел, чтобы Элли работала с элитной клиентурой. Если на территории центра делали переливание, то наверняка на двух верхних этажах. Всего этажей в недавно отремонтированном здании на бульваре Санта-Моника было 10. Ключ-карта Элли позволяла ей входить в любую комнату на этажах с 1 по 8, но 9 и 10 были недоступны, там не имелось сканеров для карт. «Они точно переливают там кровь», — сказала Элли Роланду недели раньше. Они встретились в дорожном суде. Сидели в вестибюле вместе с другими гражданами, ожидающими своей очереди оспорить штраф за превышение скорости или неправильную парковку. Штрафной талон Элли этим утром подложили коллеге Роланда для того, чтобы она могла встретиться с ним здесь. Со стороны они выглядели как два человека, которые случайно оказались на соседних стульях и коротали время, болтая о пустяках. Роланд сказал: «Но ведь ты не видела в здании ничего, что указывало бы на это». «Верно, ничего. Пациенты, которые к нам заходят, выходят в течение часа. Полное переливание за такое время не сделаешь».
«Может, им переливают пинту?»
«Я тоже это предположила. И высматривала следы от игл на руках. Говорю тебе, это происходит не в обычные рабочие часы. Может быть, кровяных клиентов привозят ночью или на выходных?» Элли знала, что Роланд поставил людей наблюдать за центром.
«Никто не приезжает туда ни ночью, ни на выходных», — ответил Роланд. «По крайней мере, пока никто не приезжал».
«А что с носителем, которого я пометила?»
«Там глухо».
«Почему?»
«Этот жидкий GPS сработал не совсем так, как мы ожидали».
«Вы его потеряли?»
«Мы предпочитаем называть это временно вне зоны досягаемости. Звучит куда лучше. Мы сейчас проверяем кое-какую информацию. Если что-то нароем, я дам тебе знать. Потерпи».
А Роланд уже собирался встать, когда Элли сказала: «Мне кажется, Фрэнк передумал привлекать меня к работе с элитными клиентами».
«Прошла всего неделя. Они, скорее всего, хотят к тебе приглядеться, посмотреть, как ты работаешь и можно ли на тебя положиться».
«Или они покопались в моей биографии и что-то нашли».
«К твоей легенде невозможно подкопаться». Роланд заметил сомнение во взгляде Элли и добавил: «Ты правда думаешь, что мы послали бы тебя выполнять задание под прикрытием, не обеспечив тебе стопроцентную безопасность?»
«А что, если они стали искать Элли Батисту?»
«Элли разъезжает по миру, охраняет звездного спеца по самопомощи. Если бы кто-то ее разыскивал, задавал вопросы, мы бы знали, так что никто ее не разыскивает. Если ситуация изменится, я тебе сообщу».
«Я волнуюсь из-за фотографий. Да, ты говорил, что твои ребята почистили все в интернете, убрали мои фото, но вдруг одну картинку Фрэнк все-таки найдет. Вдруг твои ребята что-то проглядели».
«У нас все под контролем, не переживай».
«Что-то не так, я чувствую».
«Ты нетерпение свое чувствуешь».
Следовало признать, что Роланд был прав. Элли чувствовала себя словно в заточении. Она не привыкла к бездействию. Когда в ее жизни наступало затишье, она искала способ с ним покончить. «Я поговорю с Фрэнком».
«Нет», — с нажимом сказал Роланд. «Ты продолжишь заниматься тем, чем занималась».
«Я ничем не занимаюсь. Моя должность называется старший менеджер по медицинскому персоналу. То есть, грубо говоря, я нянька. У меня под началом четверо сотрудников обоего пола, молодых и нереально смазливых. И я должна смотреть, чтобы они опрятно выглядели, как следует отвечали на звонки и не забывали улыбаться, когда разговаривают с клиентами и подают им травяной чай, камбучу и минеральную воду из вулканического источника на другом конце земли. Но главная моя задача — не позволять им приносить в центр мобильники». Фрэнк объяснил, зачем это нужно.
«Чтобы защитить частную жизнь пациентов», — ответила Элли.
«Каждое утро я должна устраивать персоналу шмон, обыскивать каждую сумочку и просвечивать сканером на предмет всяких жучков или микрофонов. К нам приходит много известных людей на процедуру по омоложению кожи и прочую фигню. И Фрэнк не хочет, чтобы кто-то продавал материал желтой прессе».
«Звучит разумно. И, похоже, они там действительно занимаются медицинским обслуживанием».
«Насколько я вижу, да».
«Отличное прикрытие», — заметил Роланд, обращаясь скорее к самому себе, чем к Элли.
«Я не разговаривала с Фрэнком с тех пор, как начала тут работать».
«Ты слишком мудришь. Надо просто выждать».
Роланд посмотрел на свои часы.
«Мне пора. Надо подыскивать Фэй Симпсон бойфренда».
«Что? Зачем?»
«Потому что за тобой следит дикое количество людей, и нужно придумать, как поудобнее передавать тебе сообщение. Ты просто живи, как живешь. Я буду на связи. Роланд поднялся и ушел. Элли продолжила держаться выбранного курса. Пока что ей не удалось узнать ничего ни о кровяном бизнесе Фрэнка, ни о судьбе своего брата. Ее парня звали Макс Эванс. Настоящего его имени Элли не знала, знала лишь, что Макс — федеральный агент, что он ее сверстник и что сейчас он работает тренером в пафосном фитнес-клубе «Империал», где персонал выполняет любую прихоть клиента, вплоть до вытирания пота со лба, а полотенца из лучшего египетского хлопка доставляют аж из Франции. Макс жил со своей незамужней матерью, тоже сотрудником ФБР, в скромном пригородном домике в Глендейле. Макс доставлял Элли сообщение от Роланда. Иногда, обнимая ее, он шептал ей на ухо короткие инструкции. Но в основном он, как и Джон Карло, с которым Элли тоже встречалась каждую неделю, передавал ей записки. Бумага была носителем старомодным, однако надежным, особенно в современном мире, где продвинутые технологии позволяют фиксировать все, кроме человеческих мыслей. Бумагу можно сжечь, спустить в унитаз, да хоть проглотить. Макс каждый день напоминал Элли о том, что за ними обоими постоянно следят. Наблюдают. Встречаться с Роландом было небезопасно. На пятой неделе ее работы в центре ситуация изменилась. Поздним субботним утром мать Макса тайно привезла Роланда к Элли. Джип-паркетник заехал в гараж, и Роланд сразу же зашел в дом. Занавески Элли задернула заранее, опасаясь посторонних глаз. А таковые были. Так же, как и Антон, вначале Фрэнк приставил к ней соглядатаев. Так же, как и Антон, он велел Элли переехать поближе к работе, в милую солнечную квартиру, наверняка напичканную жучками. И так же, как Антон, Фрэнк выдал Элли служебный телефон, скорее всего, набитый всевозможными шпионскими программами, которые отслеживали ее передвижение, записывали ее разговоры, фиксировали каждое полученное и отправленное электронное письмо и сообщение. Роланд был в приподнятом настроении и сыпал остротами, пока они сидели в спальне наверху и ели китайский фастфуд с пластиковых тарелок. «Любопытный парень этот твой Фрэнк», — сказал Роланд. «По документам белый и пушистый. 48 лет, живет в Беверли-Хиллз, водит Бьюик. Классический набор акций и паевых фондов, достойная сумма на счетах, придраться не к чему. Деньги на ценные бумаги от доходов с основной работы, а занимается он ИТ. Ну, знаешь, серверы, кибербезопасность, все такое». «Он может себе позволить жить в Беверли-Хиллз?» «Он работает на агентство недвижимости «Кейн и партнеры». И заодно живет там. Агентство не отдает техобслуживание серверов на аутсорсинг. Это домашнее предприятие в прямом смысле слова. Офис располагается в жилом доме». «Он отмывает через агентство кровяные доходы?» «Пока трудно сказать. Чтобы это выяснить, нужно досконально проверить его счета. Этим мы займемся позже. Сейчас нас больше интересует парень, который заправляет агентством, Себастьян Кейн. Он близкий друг Фрэнка. Они вместе росли в паршивом районе в восточном Лос-Анджелесе. Обоих воспитали матери-одиночки. Насколько я понимаю, своего папашу Фрэнк никогда не видел. Мать его умерла, когда ему было 12, передозировка героина. И мать Кейна взяла мальчишку к себе, чтобы он не угодил в патронатную систему. «А этот Кейн? Он чем-нибудь примечателен?» «О, да, еще как!» Роланд вытер рот тыльной стороной ладони. В 19 лет он убил копа под прикрытием, который работал на одну из мексиканских банд, что торговали в восточном Лос-Анджелесе оружием и наркотиками. Это была самооборона. Парень защищал свою девушку, знойную такую латиноамериканочку. «Очень важное уточнение, спасибо. Вот давай сейчас без обвинений в оголтелом сексизме. Я люблю во всем детальность». Роланд ухмыльнулся и макнул свою пельмешку в баночку с соевым соусом. Судья решил подыграть копам и влепил парню пожизненное без права на досрочное. Два года спустя один либеральный адвокат, безвозмездно помогавший несправедливо осужденным, решил, что к 19-летнему Себастьяну Кейну отнеслись предвзято из-за того, что он не белый, и решил заняться его делом. Покопался в судебных материалах и выяснил, что один из присяжных состоит в браке с офицером полиции. Вот вам и предвзятость. А самый смак оказался в том, что судья знал о семейном положении присяжного и закрыл на это глаза. Дело пересмотрели, и Себастьяна освободили. Меня больше интересует, связан ли он с кровяным бизнесом.
О, не сомневаюсь, что Кейн в нем замешан.
А что с владелицей Центра красоты и здоровья? Что с Майей Доусон?
Ты ее не гуглила?
Издеваешься? Я вообще никого не гуглю. А если Фрэнк отслеживает мои запросы в телефоне? Это был вопрос на засыпку. Ты, кстати, ответила правильно. Роланд закинул в рот еще одну пельмешку. У доктора Доусон был ребенок-носитель, сын Брэдфорд. Его похитили в 6 лет. Когда Доусон была на конференции дерматологов в Сан-Диего, неизвестные или группа неизвестных, ранним утром проникли к ней в дом. Ребенка вытащили из постели, а муж спал как убитый. И ему засадили в затылок патроном 38-го калибра, мозги всмятку. Это было 12, может, 15 лет назад. Доусон в Сан-Диего недоумевала, почему муж уже несколько дней не отвечает на звонки и сообщения. И тут к ней в отель пришли копы и сообщили новость. Она до сих пор не знает, что случилось с ее сыном. И никто не знает. Элли вспомнила о брате и задумалась. Что, если Доусон, как и она, специально погрузилась в мир крови, пытаясь отыскать сына? Выяснила ли она, что он мертв, или ищет его все эти 15 лет? У Доусон случился нервный срыв, продолжал Роланд, и она на несколько месяцев легла в частную психиатрическую больницу в Денвере. А вернувшись в Лос-Анджелес, завязала с выдавливанием прыщей и стала начальницей элитной клиники, где богачам делают носы, сиськи, лазерный пилинг и прочую модную фигню. А самым надежным клиентам, самыми глубокими карманами, не сомневаюсь, еще и переливают кровь. Ты наверняка уже с ней встречалась.
Мимоходом. А люди, которые меня пасут? О них ты еще ничего не сказал.
Они из частной охранной фирмы, принадлежащей джентльмену по имени Рон Волф. Мистер Волф, похоже, нашел немало похищенных носителей. А еще он работает с Фрэнком и Себастьяном Кейном. Или на Фрэнка и Себастьяна Кейна.
Это любопытно.
Это гениально, если моя теория верна. Хочешь ее услышать? Если Себастьян, Антон или еще кто-то похищает носителей, держит их у себя какое-то время, а потом Рон Волф их находит, то он на отличном счету, патологически перегруженный, измученный маленькими зарплатами и огромными стрессами полиции Лос-Анджелеса. Копы рады любой помощи от частных охранных контор, которых в штате пруд-пруди. Рон Волф предлагает копам помощь в других делах ОДК, возможно, делах носителей Фрэнка и Кейна. Волф может следить за развитием расследования.
«Смотри-ка, ты у нас настоящий детектив, все воедино связала», — сказал Рон. «А еще у меня есть убедительная теория насчет того, зачем нужна вся эта слежка за тобой и твоим парнем Максом. Кстати, он хорошо целуется? Я старался тебе подобрать такого, чтобы хорошо целовался».
«Раз уж мы затронули эту тему, когда я увижу Коди?» Роланд отмахнулся от Элли с театральным вздохом. «О работе надо думать, а не о сексе. Можешь хоть на 10 минут сосредоточиться?»
«Приложу все усилия».
«Отлично. Теперь поговорим о том взрыве в Заголье. Слышала о нем?»
«Читала в интернете».
«И что пишут?»
«Полиция сообщает, что владельцы дома уехали за границу, куда-то в Азию. А местные наркодиллеры об этом знали, потому что владельцы обо всех своих перемещениях писали в Фейсбуке.
Они забрались в дом, устроили там временную метамфетаминовую лабораторию, а потом произошел несчастный случай. Предположительно от того, что руки у метамфетаминщиков росли из задницы. Роланд обмахнул рот салфеткой и продолжил. «Взрыв произошел спустя несколько часов после твоего ужина с Фрэнком. На следующий день ты начинаешь работать на него, и к тебе приставляют толпу наблюдателей. Мне это показалось странным, и я кое-кому позвонил. Начнем с того, что взорвался не мед. Вчера пришли результаты лабораторной экспертизы. Нигде никаких следов мета».
«Тогда что вызвало взрыв?»
«Спецы считают, что бомбу изготовили из удобрений. Мне сказали, что останки троих погибших пришлось буквально шпателями с пола соскребать. В общем, чтобы опознать тела, пришлось потрудиться. И вот тут начинается самое интересное. Трое погибших — мужчины, сотрудники Рона Волфа. Ты приступаешь к работе на следующий день после взрыва, и Рон удваивает наблюдение за тобой и за Антоном. С него глаз не спускают, и сдается мне, что этот славный джентльмен имеет к случившемуся непосредственное отношение». Роланд достал из кармана пиджака и передал Элли фотографию 4:6. На снимке был белый мужчина с квадратной челюстью в форме морского пехотинца. «Фрэнк тебе этого парня показывал?» — спросил Роланд. Элли кивнула. «Пряничный человечек, только татуировок здесь не видно». «Но ты уверена, что это твой стрелок?»
«На 100%.
Мы знаем его имя?» «Пол Янг. Когда-то служил в армии, потом вернулся на Ближний Восток, но уже работать в частной охране. Тут денег куда больше, чем на госслужбе. Полагаю, его можно назвать пасынком Себастьяна Кейна».
«Полагаешь?»
«Кейн его так и не усыновил, но жил с его матерью, Трикси. Да, это ее настоящее, богом неспосланное имя, довольно долго. Полу было 4, когда он вместе с ней переехал к Кейну. Сейчас Пол там не живет. Честно говоря, мы не знаем, где он живет и где вообще находится». Роланд подцепил палочками очередную пельмешку. «Итак, мы знаем, что Пол и есть твой стрелок, и что он, скорее всего, стоит за убийством двух носителей, которых ты видела в доме. Логично предположить, что Пол имеет отношение к миру крови, а если точнее, к бизнесу Фрэнка и Себастьяна. Наша рабочая версия такова. Фрэнк и Себастьян разыскивают Пола, потому что он превратился в помеху или в угрозу, и это как-то связано с Брентвудом. Пол стоит и за взрывом в Западном Голливуде? Это еще предстоит выяснить».
«В машине Фрэнка установили прослушку?»
«Нет, мы не можем подобраться к ней. На то, чтобы установить жучки, нужно минимум 20 минут, а в машине еще и сигнализация, это усложняет задачу. На ночь Фрэнк ставит машину в свой гараж, то есть в гараж агентства недвижимости. Подобраться к машине не выходит, а просить суд выписать ордер на прослушивание телефона мы не хотим. Информация об этом может попасть к Фрэнку, Кейну или Волфу. Но трекер на машину Фрэнка мы все-таки установили».
«И где он был той ночью?»
«Он был со своим ненаглядным дружком Себастьяном», — расплылся в улыбке Роланд. «В ночь взрыва они сели в машину Себастьяна, у него Ягуар, и поехали в Западный Голливуд».
«Зачем?»
А Роланд постучал палочками по пластиковой тарелке. «Когда ты согласилась работать под прикрытием, я дал тебе слово, что буду с тобой откровенным. Так вот, у нас, если можно так выразиться, проблемы с кадровым обеспечением. Ты и сама прекрасно знаешь, как сложно все устроено. Организационная диаграмма занимает две стены и с каждым днем разрастается. Мы собираем массу информации о Роне Волфе, о людях, которые на него работают. Список этих людей растет и растет. А вот у нас сотрудников не хватает. Эта операция обходится нам в круглую сумму и становится все масштабнее, как и расходы. А крохоборы из Федерального управления психуют и жалуются начальству. И не только наши крохоборы. Ваши лос-анджелесские тоже. Ты не забывай расходы совместные.
А сейчас те, кто сидит у кормушек, городской и федеральный, собачатся на тему, кому за что платить, вместо того, чтобы разделить сумму пополам, как договаривались. Последняя пельмешка осталась, будешь?
Ешь на здоровье, рассеянно ответила Элли.
Внутренние распри бюрократов были ей не в новинку. Она с ними сталкивалась, правда, только на низовом уровне, когда была патрульной. В участке она наслушалась достаточно историй о скаредности офисных крыс, которых держат в полиции лишь для того, чтобы они игрались с таблицами Excel. Но еще никогда эта подковерная борьба не угрожала ей лично. Причем не только ее карьере, но, возможно, и ее жизни. Роланд сказал, «Это мелкие косяки, они всегда случаются».
Элли кивнула.
«Ну ты чего? Посмотри на меня!» Ты наш главный актив. Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось, ясно? Я, ребята, мы все тебя прикроем, мы своих не бросаем.
Элли хотелось ему верить. Ей приходилось ему верить. Какой у нее был выбор?
Роланд сказал, пусть они там грызутся из-за денег, у нас есть другие темы для разговора, куда приятнее. Помнишь чокер, который Антон у тебя забрал?
«Как такое забудешь?»
Элли несколько недель жила в страхе, что Антон распотрошит ожерелье и обнаружит прослушку. Этот долбанный жмот подарил его своей русской подружке. Она его носит и вовсю хвастается перед товарками, что скоро Антон совершит нечто грандиозное. Это принесет ему и, как она надеется, ей тоже несказанное богатство.
А если поподробнее?
Подробностей пока нет. Но мы за твоим любимым Антоном следим. И Фрэнк со своей командой тоже. Они с него, откровенно говоря, просто глаз не спускают.
Когда ты с ним говорила в последний раз?
Примерно неделю назад. Он постоянно спрашивает о работе. Ничего конкретного, просто у тебя там все хорошо. И напоминает, что я могу вернуться к нему, если захочу. Я серьезно раздумываю над этим предложением.
В глазах у Роланда явно читалось «Ты рехнулась?» И Элли добавила «Я подыхаю от скуки. У Фрэнка я только заполняю бумажки и присматриваю за кучкой Барби и Кенов».
Все переменится. В один прекрасный день он пригласит тебя в ближний круг, и ты будешь работать непосредственно с кровяными клиентами. Просто не дергай его.
Я не дергаю.
Те три парня, что погибли при взрыве, бывшие военные. Логично предположить, что они явились в тот дом в такое время, чтобы кого-то найти. Я думаю, этим кем-то был Пол. Только он устроил им ловушку. Фрэнк и Себастьян напуганы, они перестраховываются, не хотят рисковать. Вся эта слежка за Антоном и, соответственно, за тобой, раз ты на него работала, от того, что Фрэнку нужно понять, можно ли тебе доверять, не сливаешь ли ты информацию Антону. Мне, кстати, кажется, Фрэнк вроде как надеется, что такое произойдет. Взять хоть здание, в котором ты работаешь. За ним присматривает куча сотрудников Рона, особенно по ночам. Думаю, они надеются, что Пол туда явится. Ну, знаешь, учинить саботаж или еще что. Потому-то тебе и надо держать ушки на макушке и сообщать обо всем, что увидишь и услышишь Максу. Кстати, о Максе. Надо тебе, как бы это сказать, понежнее быть со своим фиктивным кавалером. Я не собираюсь с ним спать.
Да я и не прошу, сказал Роланд. Хотя, если вам вдруг захочется, мы с дядей Сэмом не будем вставать на пути вашей юной пламенной любви.
Я серьезно.
И я серьезно. Ты его не целуешь толком, а только чмокаешь по-быстрому. К тому же обнимаешь и за руку держишь так, словно сифон от него подцепить боишься. Или как вы, молодые, сифон называете?
Ты этого не говорил, я этого не слышала.
И я хочу увидеться со своим настоящим парнем.
И я тебя уверяю, деточка, я сейчас над этим работаю.
А пока надо, чтобы у вас с Максом все выглядело достоверно. Ты не Элли Батиста, ты Фэй Симпсон. А Фэй Симпсон закрутила роман с парнем, и тебе нужно играть свою роль, причем убедительно. На тебя много глаз смотрит. И не я один вижу, как ты напрягаешься, когда соприкасаешься с Максом.
Мне уже пришлось это делать один раз для Антона с носителем.
С мистером Мудакенди, вставил Роланд.
У меня осталось такое чувство. Поддерживать легенду Фэй Симпсон — это одно. Но целовать другого мужчину, развлекаться с ним даже ради работы — это как ни крути измена. Коди на такое не подписывался. И мне тяжело.
Конечно, тяжело. Легко в такой ситуации только социопатом.
Роланд взглянул Элли в глаза.
Мы с тобой говорили об этом в самом начале. О том, что надо научиться перевоплощаться.
Элли кивнула. Они это обсуждали самым подробным образом.
Ты играешь роль точно так же, как играют актеры, сказал Роланд. Но сейчас тебе нужно не терять голову и заботиться о правдоподобии. И значит, нужно, чтобы Макс время от времени проводил ночь в твоей квартире.
И в моей постели.
Элли, вздохнул Роланд. Все, о чем я тебя прошу, это поспать с ним на одной кровати. Я не прошу тебя заниматься с ним сексом. Он никогда у тебя не остается, и это выглядит странно. Вот все, что я хочу сказать.
Тон у Роланда был раздраженный, но в глазах Элли видела сочувствие.
«Слушай, вводить в игру Макса для обеспечения связи и заставлять тебя изображать влюбленность — это удар ниже пояса, я понимаю. Фрэнк поселил тебя в этой милой квартире, и логично предположить, что она ему принадлежит и что она набита камерами и микрофонами. Просто играй с Максом получше, лады? Представь, что это Коди». Или кинозвезда какая-нибудь, или футболист, не знаю, да неважно. Просто веди себя так, словно ты рада его видеть, рада быть с ним. Фрэнк и его дружок Себастьян и так параноики. Без паранойи они бы в кровяном бизнесе долго не протянули. А теперь у них троих ребят бомбой убило, явная западня. Кто-то объявил им войну. Может, это Пол, или армяне, или мексиканцы. А может, все они вместе? Фрэнк и Себастьян сейчас на стороже, проверяют свое окружение под микроскопом. Давай не будем давать им повода заподозрить, что ты не та, за кого себя выдаешь, окей? В другой комнате зазвонил телефон. Тот, что выдал Элли Фрэнк. Подключенные к нему умные часы завибрировали. На маленьком экране высветилось имя. Антон. Ага. Роланд бросил взгляд на экран. «Поднят зверь, как сказал бы Шерлок Холмс».
Элли встала. «Вообще-то это Шекспир сказал в пьесе «Генрих V».
«Молодежь, думаете, что все на свете знаете?»